Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете «Жилищный фонд». Это подкаст о культурной истории дома и города. В нем мы будем разбираться, где жили люди в разных странах и городах, что влияет на облик наших современных городов, как он меняется и как, главное, меняется наше представление о месте, где мы проводим большую часть жизни. Меня зовут Виктория Белявская. Я фаундер образовательной платформы для девелоперов GMK Study. И со мной в студии прекрасная Гульнара.
Гульнара Сафарова, архитектор общественных пространств, преподаватель и куратор курса в Британской высшей школе дизайна.
Вместе мы проследим за культурно-исторической, бытовой и архитектурной историей города.
Спонсор сезона – компания Villaggio Estate, один из крупнейших девелоперов и дистрибьюторов элитной недвижимости в Подмосковье.
Тема выпуска сегодня сложная, неоднозначная, но она касается большого количества жителей нашей большой страны. Речь о моногородах, их жителях и проблемах. Обсудим, как в России и в мире возникли города, экономика которых завязана лишь на одном предприятии, и какова их судьба.
Тема сегодня такая прямо комплексная. Давай начнем с определения и характерных черт моногородов. Моногорода — это населенные пункты, в которых есть градообразующее предприятие. Это города, возникшие вокруг какого-то завода или промышленного предприятия и, как следствие, напрямую с ним связанные и от него зависящие. А насчет термина и характеристик моногородов в науке есть разные мнения, но чтобы не запутывать слушателя, предлагаю взять характеристику, которую правительство Российской Федерации использует для определения моногородов. Это города, которые имеют статус городского округа или городского поселения, численностью населения не более 3000 человек. На градообразующем предприятии в таком городе работают от 20% всех трудящихся. И это предприятие занимается добычей полезных ископаемых, производством или переработкой промышленной продукции. Вот такое вот комплексное сложное определение. Но по факту, что мы тут слышим? Что это город, где есть предприятие, на котором работает определенная часть населения значительная, и оно занимается производством, промышленностью или переработкой. Такая вот краткое такое определение.
То есть все яйца в одной корзине.
Ну, вот нужно собрать все пункты, чтобы стать моногородом. А сколько, кстати, моногородов сейчас?
Ну, в России насчитывается 321 город, а в них живут порядка 12,5 миллионов человек. Это 9% населения страны. Больше всего таких городов в Кемеровской, Свердловской и Челябинских областях. Причем в Кемеровской области в моногородах проживает 60% населения всего региона.
Вообще так, это, если подумать, 9% населения страны – это, ну, буквально каждый твой десятый знакомый теоретически мог бы быть знакомым из моногорода.
Давай, кстати, немного поиграем в моногорода. Не знаю, есть ли такая игра, но пусть мы ее сегодня придумаем. Предлагаем нашим слушателям тоже немного попутешествовать по стране и вспомнить, какие моногорода у нас есть, чем они примечательны. А позже мы поговорим о том, почему именно они появились в этих областях и что стало предпосылками к их появлению.
Начну с Тольятти. Мне кажется, это прям вот, говоришь, моногород, думаешь про Тольятти. Это автомобильная промышленность и крупнейший производитель автомобилей АвтоВАЗ, известный с советского времени и сейчас переживающий буквально второе рождение.
Ну, а я вот живу недалеко от Нижнего Тагила. Нижний Тагил, кстати, известен своими производственными масштабами. В отечественную историю Нижний Тагил навсегда вошел как танкоград, крупнейший в мире производитель танка Т-34, а также поставщик стали для статуи свободы в Нью-Йорке. Представляете? Неожиданно.
Вот это да, вот это интересный факт. Моя очередь. Магнитогорск. Это один из крупнейших промышленных центров черной металлургии в мире. Здесь, конечно, жалуются люди на экологию, но, с другой стороны, здесь сосредоточены очень современные предприятия, и слава города всем известна, Магнитогорск. Магнитка, как называют ее жители.
Чуть позже мы расскажем о том, почему моногорода, как правило, находились подальше от границ, но есть одно исключение. Это город Благовещенск, единственный город из российских областных центров, расположенный на государственной границе. История этого города началась с медиплавильного завода, построенного на реке Потехе купцом в 1756 году. Гульнара, твоя очередь.
Нельзя не упомянуть Норильск, самый крупный моногород России и самый большой северный город в мире. Норникель, городообразующее предприятие, занимает первое место в мире по производству палладия, а второе по производству никеля, меди, платины и других цветных металлов, что приносит 2% ВВП России. Это, конечно, мощный показатель.
Но я бы, наверное, тут завершила, наверное, самым известным моногородом. Его сейчас сложно назвать прям только моногородом. Это город Челябинск, город-миллионник. Металлургическое производство там очень сильно развито. Есть завод, Челябинский трубопрокатный завод, входящий в трубную металлургическую компанию. Достаточно большой и сильный город, развивающийся в разных уже направлениях, но вместе с тем он изначально был, конечно же, моногородом. Давайте обратимся, наверное, все-таки к истории возникновения моногородов. И здесь мы можем сказать, что в России они начали широко появляться во времена первой промышленной революции и активного освоения Урала. Затем свой вклад внесло, конечно, советское время с плановой экономикой, и это привело сейчас к тому, что вот эти моногорода стали активно появляться именно в советский период. Но я хочу рассказать о том, что именно в сталинскую эпоху создание моногородов шло особенно активно. Во-первых, нужно было запитать военно-промышленный комплекс. Война закончилась, и необходимо было наращивать вот эту военную промышленность. И поскольку вражеская авиация не могла долететь до наших центральных, это Сибири, Дальнего Востока, где-то, да, до наших центральных точек на карте, поэтому было принято решение о том, что вот именно этот Урал, Кировская область, Челябинская область стали таким сосредоточением моногородов. Кроме того, здесь были дешевые энергоресурсы сибирских рек, много полезных ископаемых, торф, уголь, руды. А также, как я уже говорила, это о том, что это все было вдалеке от хорошо проницаемых границ. Но мало того, что нужно было построить завод, еще вместе с заводом нужно было построить обязательно и жилье для тех, кто будет работать на этих заводах. И всегда история возникновения моногорода, она сопровождалась активным строительством бараков, а потом уже и более постоянного жилья в виде хрущевок и таких многоэтажек. Важно было просто даже закрепить население страны за этим городом для того, чтобы иметь постоянный ресурс в виде рабочей силы. Вот такие вот предпосылки для создания моногородов в России.
Да, это, конечно, такой мощный пласт истории. И, ну, безусловно, Россия не уникальна в этом отношении. Безусловно, на Западе тоже были города, которые были связаны с таким предприятием городообразующим. Но вот сам термин «моногород», он, конечно, применим только к нашей стране. И сейчас мы уже понимаем, что такое городское формообразование, оно не такое уже современное, прогрессивное. То есть если во время СССР, во время плановой экономики можно было управлять подобным городом, и можно было с помощью тоже строя общественного каким-то образом формировать население в этих городах, то сейчас, когда у нас рыночная экономика, безусловно, такие предприятия и такие города теряют свой основной капитал, это людской капитал.
Но я считаю, это естественная проблема любого города, и, конечно, в эпоху индустриализации плюсов у моногородов значительно больше, но когда происходит там значительная смена уклада человеческого бытия, то моногороду в этой истории, вообще укрупнение агломерации, выживать все сложнее и сложнее. Поэтому, в принципе, разъедается социальная ткань страны, и философия города тоже меняется. Если раньше можно было работать на фабрике всю жизнь, то сейчас люди, в принципе, готовы менять профессию по нескольку раз за свою трудовую деятельность и не работать в одной сфере там, все 25, а то и 50 лет. Поэтому хочется и поработать и баристой, а потом куда-то отправиться, не знаю, в креативную экономику, уйти в астрологи или еще что там популярно,
подкасты
записать. Поэтому, конечно, моногорода вот с такой привязкой рабочей силы к одной компании, одному предприятию, они утрачивают свою актуальность.
Но плюсы, безусловно, были, особенно вот в привязке к эпохе. Это было очень удобно для государства в одном месте, ну, строить предприятия, заводы, фабрики к месту добычи ресурсов, чтобы экономить на перевозках. И понятное дело, что такие предприятия отвечали большей части государственных задач. И построение города вокруг предприятия – это самый эффективный способ организации такого производства, когда нет вахтового метода, когда все сосредоточено и максимально эффективно налажены процессы. Поэтому как бы абсолютно точно моногорода – это не зло и не ошибка, и они абсолютно отвечали задачам того времени. И также плюс то, что градообразующее предприятие принимало очень активное участие в экономике и социальной жизни моногорода. И зачастую именно за счет предприятий строились дороги, жилье, инфраструктура. И пока предприятие развивалось, оно развивало и город в том числе. И даже сейчас, когда мы говорим про моногорода, зачастую управление этих предприятий играет сопоставимую, иногда даже более значимую роль, чем, собственно говоря, администрация этих городов. То есть это очень значимые фигуры в политической жизни
района. Это часто становится точкой напряжения в социальном управлении, в муниципальном управлении города. Нередко возникают такие споры между предприятием и властью муниципалитета.
Да, но определенно есть очень много плюсов для горожан, для города, когда две руки, так скажем, о тебе заботятся.
Кстати, про две руки. Я слушала интервью женщины, которая всю свою жизнь проработала на фабрике в городе Каменка. Небольшой такой город в Кировской области, и она рассказывала о том, как классно было проработать там всю свою жизнь, и как фабрика, по сути, заботилась о каждом. И лечились они на заводе, и кормили их там, и замуж выходили, на дискотеки ходили там же. Вся жизнь была вокруг предприятия, и эта стабильность протяженностью там десятки лет настолько нравилась ей, что она с особой ностальгией вспоминает эти времена. Хотя вместе с тем сейчас мы можем сказать, что технологический прогресс, развитие, вообще машиностроение, оно, ну, дает возможность многие вещи решать без рабочих рук и ресурсов человека. Но здесь есть такой момент, что люди, которые жили в этих моногородах и выполняли очень тяжелую, сложную физическую работу, они не хотели отдавать ее машинам, потому что таким образом они лишились бы работы, готовы были ее выполнять там за копейки, лишь бы вот эта стабильность и завтрашний день был в том виде, в котором они привыкли. Вот эти вот, знаешь, поликлиники при фабрике, столовые, где те же самые котлетки. Все это было там каждый день и очень понятно. Поэтому человек очень сложно бы отказывался от таких нововведений. И мне кажется, это одна из таких причин, почему моногорода не могут быть устойчивы. Потому что наш современный век, он предполагает такую быструю динамику, адаптивность и постоянные изменения, связанные с экономикой. Сложно найти такую отрасль экономики, которая была бы настолько устойчива и адаптивна, что целый город поддерживала бы на плаву в течение многих-многих лет. Как правило, как раз минусов здесь гораздо больше и рисков тоже.
Да, ну и тем более, вот, конечно, эти все ностальгические воспоминания, они звучат часто очень рефреном, и они имеют как бы отношение и к той временной эпохе, мы это все должны прекрасно понимать. Когда, в общем-то, не было такого разнообразия вокруг вот этих закрытых образований. И, кстати, еще помимо же, мы рассуждаем сейчас про моногород, но еще были наукограды, так называемые ЗАТО, закрытые административные территориальные образования. Это тоже очень похожие системы, но просто там собирались не работники физического труда, так скажем, а работники умственного труда и на базе института, и на базе какого-то исследовательского центра. Тоже достаточно такие закрытые закрытые территориальные единицы, где жизнь вообще текла своим каким-то темпом, и люди действительно ощущали свою некую инаковость по отношению к открытым городам. И да, действительно, очень часто подобные города, они лучше снабжались, там большее количество товаров, условия дефицита во всей стране. Еду тоже очень многие упоминают, что там как бы было такое обеспечение в определенный момент. И когда система начала рушиться, и все оказались в равных условиях, почему-то большая часть людей предпочло покинуть моногорода для того, чтобы иметь больше возможностей, да, вот в этом мире, который стал их предоставлять.
Квартира, дом или особняк – дело выбора и возможностей каждого. Но жить в поселке вдали от городской суеты хотели бы многие.
Если есть такая возможность, то лучше переезжать в элитные таунхаусы в обустроенных комплексах. И желательно, чтобы там поблизости было все необходимое для комфортной жизни. Развитая инфраструктура, экологичная атмосфера, природа, безопасность, коммуникации, развлечения и, конечно, достойное окружение.
Все об искусстве комфортной загородной жизни знает партнер этого сезона – компания Villaggio Estate. Один из крупнейших девелоперов в России, осуществляющий продажу готовой и строящейся элитной и премиум недвижимости в Подмосковье.
Сегодня поговорим об одном из элитных поселков Villaggio, который называется Greenfield. При его строительстве особое внимание уделили архитектуре и инфраструктуре, благодаря чему комплекс похож на европейский пригород. Сердце поселка – это озеро с белоснежной береговой линией, возле которого расположены пляжный клуб, ресторан, кафе и площадка для волейбола. Общая площадь комплекса составляет 127 гектар.
Над обликом каждого дома в Greenfield работали лучшие дизайнеры и архитекторы России. Образ всего поселка – это смесь европейского стиля и природной зелени. Сам комплекс очень зеленый, он воплощает душевное спокойствие и умиротворение.
В комплексе развита инфраструктура. Всего в нескольких минутах езды на автомобиле расположены элитные школы и гимназии, рестораны, спа-центры, аптеки, магазины и теннисный корт. А чтобы получить доступ к инфраструктуре всех поселков, кроме Greenfield, можно воспользоваться клубной системой Villaggio Estate. Благодаря ей вы получите доступ к 8 паркам, детским садам и клубам, ресторанам, кафе, продуктовым магазинам, бытовым сервисам и медицинским центрам. Также к вашим услугам будут 27 детских и 22 спортивные площадки. Ссылки на уникальную подмосковную недвижимость Villaggio Estate вы найдете в описании этого выпуска.
Вот, кстати, интересно, говорят о том, что моногорода, они, как правило, связаны, конечно, с техническими специальностями, и, например, там какие-то гуманитарные специальности не нужны, и, собственно, все гуманитарии, они не находят себя, не реализуются себя в этих городах, и вот этот вот креативный класс, он, например, часто уезжает, не находя применения себе в моногороде, поэтому гуманитарный склад ума в моногородах, как правило, не приветствуется.
Приветствовался. Сейчас эта ситуация, конечно, кардинальным образом изменилась, и если мы будем говорить о том, как живут подобные города сейчас, то самый яркий пример, который я знаю, это город Выкса, город, который курирует ОМК, Объединенная металлургическая компания, и этот город пошел по очень нестандартному пути привлечения, во-первых, удержания своих жителей, во-вторых, привлечения новых и поиска тех других стратегий экономического развития, нежели только одно единственное градостроительное предприятие, градообразующее. А в Выксе уже почти 10 лет проводится культурный фестиваль, раньше он назывался «Артовраг», а сейчас это Выксофестиваль. Он привлекает огромное количество туристов, приезжающих туда в определенный вот летний период. Они привлекли большое количество именно представителей креативных индустрий, современных художников и архитекторов. И сам фестиваль, он проходит в какой-то невероятной такой атмосфере, где и уличный театр, и перформансы, и действительно очень много каких-то арт-объектов появляется в городе. И самое главное, вовлекают население Выксы в эту работу, работу, и получается такое очень активное, такое пульсирующее мероприятие, про которое все говорят, все стремятся туда попасть. И это один из способов оживления и вот ревитализации этого города. И привлечение вот молодых людей на подобные мероприятия, оно имело свое продолжение, потому что ОМК заключила с металлургическим институтом какое-то соглашение, и даже появился филиал института в ИКСе непосредственно, и огромное количество молодежи приезжают в ИКС учиться с тем, чтобы впоследствии работать на этом предприятии. А я хочу сказать, что подобные специалисты сейчас, которые умеют, могут работать на заводах со сложным оборудованием, с такой прямо стратегически важной для нашей страны отраслью, как металлургия, они очень ценятся, и я, насколько знаю, зарплаты там очень-очень хорошие предлагаются.
Вот, кстати говоря, про зарплаты. Действительно, в моногородах сейчас очень привлекательная оплата труда. И вот если говорить про позитивные примеры и то, как у нас пытаются решить вот как раз такие риски жизнедеятельности моногородов, есть хороший пример города Тобольска, где основное предприятие – это Сибур. А еще недавно это был Тобольский нефтехим. И вот это тоже градообразующее предприятие, а очень сильно подстегивает развитие города. Но не стоит опираться только на ресурс этого большого в масштабах страны завода. Они также пытаются и развивать туристический потенциал, потому что в Тобольске потрясающе красивый Кремль. И, в принципе, там есть достаточно много точек притяжения, и связанных с императорской семьей, и такая интересная архитектура. Поэтому одна из возможностей развития моногородов – это как раз туристический потенциал.
Да, туризм – это прямо первое, что приходит на ум, когда начинаешь думать о том, как бы помочь моногородам в решении их проблем. Да? То есть это привлечение новых хотя бы сначала туристов, с тем, чтобы потом эти люди могли остаться, возможно, или переехать сюда жить и работать. Потому что, конечно, при двух равных возможностях, там, работать в этом городе или работать в этом городе, мне кажется, что среда и ухоженность города, она будет иметь решающее значение при выборе специалистом места его работы. И поэтому, конечно, все города, моногорода, про которые мы сейчас говорим, они благоустраиваются какими-то нереальными темпами. И я тоже слежу за этими проектами и думаю, вау, ничего себе, как классно. А просто действительно ты понимаешь, что если ты сейчас поедешь по стране, то ты в любом городе найдешь очень интересные и привлекательные места. Среда — это то, как раз-таки, что влияет на взрывной рост вот этих вот барбершопов и кофеен. Это как бы упрощенная история, но среда активирует посещаемость, посещаемость активирует малый бизнес, бизнес генерит налоги, развитие города, у него, получается, средства поступают не только от этого предприятия. И такая вот система, она таким маленьким-маленьким ручейками, но начинает пополняться. И промышленный туризм, кстати, это невероятное популярное направление туризма во всем мире, а у нас он абсолютно не раскрытый. Эта тема, и такие маленькие сейчас проростки тоже появляются. Это же очень интересно посмотреть, как работает гигантское предприятие. Вот ты была на каком-нибудь таком крупном производстве?
Ну, приходилось, да, смотреть и быть на больших каких-то заводах, но, конечно, куда-то прям в эпицентр тебя, ну, редко проводят, показывают. А хотя очень бы хотелось действительно какие-то вещи заглянуть и посмотреть, как это происходит.
Как ни странно, пускают. Вот в Челябинске ЧТПЗ, Челябинский трубопрокатный завод, это предприятие как раз-таки нового типа, которое полностью открылось вовне. И там есть специальный туристический маршрут. Завод вообще, который реновировали таким образом, что там, ну, когда это случилось, это, по-моему, там 15 или 17 год, это было прямо событие. Весь завод, название у него высота, по-моему, 239.
Да, я слышала.
И это какое-то идеальное производство. Цеха, выкрашены стены красным цветом, все на виду. Там идет эта работа с металлом, с черным. А прямо поверху идет мостик, с которого ты видишь все этапы производства этих труб. Про них очень подробно рассказывают. И люди в идеально белых костюмах ходят там.
Это сад камней там.
Следят за производством. Сад камней, ты имеешь в виду?
Да, там есть отдельное такое пространство, называется сад камней, где все сотрудники могут просто прийти и посмотреть на сад камней.
Так, да, там я не была. Мне просто понравился вот этот вот бодрый дизайн производственных помещений. Люди, их мало. Правда, сейчас производство достаточно автоматизировано, но люди, которые нужны там, они буквально на вес золота. И вот у них такие белые костюмы. Они буквально, их очень мало, они рассредоточены по цеху. Сам процесс очень зрелищный. И как прокат происходит, и как сортировка этого металла. Ну, не знаю, мне кажется, вот увидеть такое должен, ну, хоть раз в жизни каждый. И я точно помню, что нас раньше водили на производство хлеба, шоколада, ну, такие большие фабричные. Мороженого, да. А сейчас, конечно, вот дети не очень представляют, как оно вот в мире устроено. И поэтому вот это тоже такой образовательный трек производственных промышленных предприятий. Мне кажется, это тоже такая открытость, это современно, и это привлекает. И привлекает и туристов в том числе.
Вот на самом деле есть хорошие примеры, когда население моногородов не сокращается, а наоборот растет. И самый, наверное, показательный момент — это как раз вот город Нижнекамск. Он получил звание самого благоустроенного города России аж 3 раза. Если говорить про население, то оно растет на протяжении 10 лет постоянно. А вообще вот Нижнекамск — это такой результат масштабной программы промышленной застройки территории левобережья Камы. Он стал своего рода сначала экспериментальной площадкой, на которой разрабатывались и отрабатывались новые приемы планировки и застройки города. Во-первых, там есть четкое функциональное зонирование территории города. Заметно это потому, как жилые районы города отделены от промышленной зоны химкомбината. Промзона расположена в нескольких километрах восточнее от городских микрорайонов, чтобы как бы ветра не могли разрушить прекрасную экологию города. И, конечно же, здесь город, он такой очень благоустроенный, эстетичный, красивый, небольшой. И развивается как раз за счет того, что это один из крупнейших в России центров нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей промышленности. То есть, ну, все-таки, если возвращаться к плюсам и минусам моногородов, то минусы, мне кажется, будут перевешивать. Что ты думаешь, Гульнар?
Минусы есть, и они будут перевешивать, если нет понимания, как работать с этими минусами. Потому что, безусловно, вот прямо рецепта готового, как сделать моногород успешным, востребованным, современным, сейчас его нету. И даже если бы он был, он не подходил бы каждому из этих городов. Это еще такой момент, что деньги здесь не решают вообще ничего. Можно получать глобальное софинансирование, но по факту тут в каждом городе нужно вести такую комплексную работу с включением многих специалистов. Вот, кстати, наука урбанистика, которая сейчас начинает активно у нас в стране развиваться, она как раз-таки могла бы помочь вот этим городам выработать какую-то стратегию. И есть такой термин «тактический урбанизм». Как раз-таки он помогает тестировать какие-то маленькие гипотезы, отдельные гипотезы в небольших масштабах, с тем, чтобы не просто брать, придумывать какую-то, просчитывать программу и полностью ее реализовывать, не зная, что из этого выйдет, а параллельно вот с этой такой большой глобальной работой, где вовлечены и экономисты, и архитекторы, и социологи, и градостроители, и множество сейчас специалистов должны работать с городами, потому что это очень-очень такой сложный слоёный пирог, на всех уровнях надо любую программу расписывать. Но вот с помощью тактического урбанизма можно, во-первых, показывать направление, в каком планируется развиваться город, и уже видеть какие-то результаты и брать в аналитику, в оценку их влияния и корректировать как бы вот эту вот огромную стратегическую программу переквалификации, так скажем, моногород в мультигород, брать эти результаты и применять их конкретно вот к этой работе. И это вот очень здорово.
Да, мы практически с тобой сейчас план по развитию моногородов в России написали.
Да, я думаю, что мы не одиноки. Это какие-то такие планы на словах. Это понятное дело. Ну, мне кажется, вот ну, мы сидим с тобой здесь и думаем, ну, как бы помочь моногороду? Ну, нужно как бы изучить, что там происходит. И вот тут предложить какие-то изменения, да? Кто вот этот вот центр принятия решения? Еще же отсутствуют просто специалисты. Вот нету такого уровня управленцев на масштабе города, которые могли бы полностью вот эту работу проводить, курировать, и мало очень мероприятий, которые позволяют людям обмениваться таким опытом. То есть вот Московский урбан-форум в свое время проводил такую работу глобальную, но там вот я слышала подобные выступления таких специалистов вот на эту тематику. Но мне кажется, все равно, учитывая, что у нас 321 город, каждый уникален абсолютно, у каждого свои какие-то рычаги, возможности по переквалификации, то, безусловно, специалистов вообще не хватает. И мне кажется, вообще урбанистика — это, присмотритесь, это перспективное направление, если вы подумаете получать образование.
Во многом моногорода — это было такое следствие советского человека, и жизнь в моногородах — это такой идеальный образ картинки вот, в обычном социальном таком советском городе. Но Советский Союз давно уже не с нами, поэтому у людей совершенно другой сейчас уклад, и вот той, наверное, иждивенческой позиции уже нет, и креативная экономика стала все больше проникать и в малые города, и в небольшие, и люди хотят заниматься и творчеством, и реализовывать себя в разных сферах, меняя профессии в течение всей жизни. Поэтому вот как раз за многообразием, которое в моногороде тоже должно быть, мне кажется, и будет будущее.
Абсолютно точно. Больше возможностей привлекут больше людей. А люди — это новое золото, как мы сейчас все прекрасно знаем.
Да, будущее моногородов за разнообразным человеческим капиталом. Всем спасибо. Это был подкаст «Жилищный фонд», и мы, его ведущие, Виктория Белявская
и Гульнара Сафарова. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока.
Счастливо.